Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Страсбургский суд по правам человека в ближайшие минуты объявит решение по иску акционеров ЮКОСа против Российской Федерации. В Москве возобновил работу предвыборный съезд партии «Правое дело». Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем. Цитадель» выдвинут от России на премию «Оскар». Верховный суд России отменил приговор в отношении предпринимателя Алексея Козлова. В ближайшее время, как ожидается, Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит свое решение по делу ЮКОС против России. Это дело рассматривалось 7 лет после того, как в суд с требованием компенсации от российских властей обратились иностранные акционеры ЮКОСа, разоренного вслед за арестом Михаила Ходорковского. Истцы оценили нанесенный им ущерб в 98 миллиардов долларов. Это рекордный по сумме иск за всю 60-летнюю историю Европейского суда по правам человека. Как только решение будет оглашено, мы расскажем об этом в прямом эфире нашей программы и услышим комментарии экспертов и адвокатов, бывших руководителей ЮКОСа. А пока о предыстории иска расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Иск ЮКОСа к Российской Федерации был подан в Европейский суд по правам человека сразу после того, как российские власти предъявили крупнейшей российской нефтяной компании огромные и необоснованные, как считала компания, налоговые претензии. Налоговые обязательства компании были практически удвоены за счет штрафов и пеней. Настаивая на немедленной оплате, российская прокуратура и Министерство по налогам и сборам одновременно заморозили активы ЮКОСа и запретили компании распоряжаться своим имуществом. Это не позволило ЮКОСу погасить налоговые претензии за счет продажи активов. В результате активы ЮКОСа, в том числе самое его ценное подразделение, компания «Юганскнефтегаз», были экспроприированы, и большая их часть была передана государственной компании «Роснефть». Исчерпав все возможности добиться справедливого судебного решения в России, ЮКОС обратился с иском к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. В иске утверждается, что налоговые претензии к компании были незаконными и произвольными, а начисленные задним числом налоговые претензии и судебные санкции были применены избирательно. В своем иске ЮКОС заявил, что Российская Федерация нарушила права акционеров компании и Конвенцию прав компании и потребовала от российских властей компенсации в размере более 100 миллиардов долларов. Об иске ЮКОСа и значении вердикта Европейского суда по правам человека для акционеров компании в интервью «Радио Свобода» говорит глава информационной службы ЮКОСа Клэр Дэвидсон.
Важно понимать, что иск в Европейский суд по правам человека был подан нефтяной компанией ЮКОС, а не Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Это важная деталь, поскольку этот иск, подписанный бывшим менеджментом компании, был подан от имени всех акционеров ЮКОСа и всех ее бывших служащих. Мы требуем справедливого возмещения ущерба, который был нанесен этим людям экспроприацией наших активов российскими властями. Мы требуем защитить права акционеров, которых более 50 тысяч во всем мире, и многие из них проживают в России.
Каковы шансы ЮКОСа выиграть дело в Европейском суде по правам человека?
Дело ЮКОСа после поданного нами иска в 2004 году было включено Европейским судом по правам человека в число приоритетных. Еще одним нашим преимуществом стало определение судом нашего дела как приемлемого. Очень немногие иски признаются судом приемлемыми. Не менее 95% дел не имеют этого определения. Дело ЮКОСа его получило, и после этого суд рассмотрел его по существу 4 марта 2010 года. Очень немногие дела публично рассматриваются этим судом по существу до вынесения вердикта. Мы считаем, что получение нами этих прерогатив значительно увеличивает наши шансы на выигрыш дела против российских властей. Мы терпеливы и ожидаем справедливого решения по иску. Вместе с нами 50 тысяч наших акционеров во всем мире ждут, что скажет суд. Следует также упомянуть и другие битвы против Российской Федерации, которые мы выиграли. Одна из них была в суде Нидерландов. Другое дело против государственной компании «Роснефть» слушалось в британском суде. Высокий суд в Лондоне постановил выплатить более 125 миллионов фунтов по процентам от незаконно присвоенного капитала и 425 миллионов в счет долга ЮКОСу.
Говорила глава информационной службы компании ЮКОС Клэр Дэвидсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню еще раз, что мы ожидаем решения, оглашения решения Страсбургского суда с минуты на минуту, и как только это произойдет, расскажем вам об этом в прямом эфире программы «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве возобновил работу предвыборный съезд партии «Правое дело». На нем, в частности, должны быть сформированы списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Напомним, на прошлой неделе в «Правом деле» произошел раскол. Недавний лидер партии Михаил Прохоров легитимность сегодняшнего съезда не признает и говорит, что ее захватили люди, действовавшие по указке заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Прохоров вышел из партии вместе с группой своих сторонников, но его оппоненты накануне сегодняшнего съезда говорили, что не возражают против возвращения бизнесмена в ряды «Правого дела». Сейчас в прямом эфире из гостиничного комплекса «Измайлово», где проходит съезд, корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Добрый день, Виталий. Сохраняется ли интрига с возможным возвращением в ряды «Правого дела» Михаила Прохорова?
К этим минутам никакой интриги уже не существует. Оглашена первая тройка и даже десятка, так называемая, федерального списка «Правого дела». Михаил Прохоров на съезд не пришел. Более того, в кулуарах его сторонники высказывали свои мнения, но публично никто из них не выступил. А открыл съезд Андрей Дунаев, председатель исполкома партии, который сообщил, что 77 делегатов зарегистрировались на съезде. Это означает, что часть приверженцев Михаила Прохорова сегодня пришли на этот съезд и зарегистрировались. С программной речью выступил Владислав Иноземцев, который огласил главные пункты предвыборной программы партии «Правое дело», но это было не главным, потому что затем был оглашен проект федерального списка, и тройка выглядит так. Андрей Дунаев, Андрей Богданов и теннисистка Анна Чаквитадзе.
Виталий, рассматривался ли на сегодняшнем съезде вопрос о лидере партии?
Нет, вопрос о лидере не рассматривался, пока речь идет о списках. Но был очень любопытный момент при обсуждении предвыборной программы. Делегат Артур Мняки предложил дополнить ее всего одной строкой. «Партия дела» — это партия Дмитрия Медведева. Вопрос был поставлен на голосование, и за вот это дополнение к программе проголосовал только автор поправки. 8 воздержались, и 69 человек были против. Очень показательное голосование, на мой взгляд. В кулуарах один из видных деятелей «Правого дела» Борис Надеждин, лидер подмосковного отделения, сказал, что список позорный, что если 1% наберет он, то это будет просто чудо. Ему, в общем, стыдно в этом участвовать, хотя ему предлагали войти в тройку. При этом он сказал, что из партии не выходит и даже надеется, что на выборах в Московскую областную думу он будет кандидатом вот этой партии.
Спасибо, Виталий. Да, спасибо, Виталий. На съезде партии «Правое дело» в Москве работает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев. Добавлю, что прямая видеотрансляция съезда доступна в эти минуты на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека сегодня, как ожидается, объявит решение по делу акционера ЮКОСа против Российской Федерации. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России отменила приговор в отношении предпринимателя Алексея Козлова, обвинявшегося в мошенничестве. Дело будет направлено на пересмотр. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Италии. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Нью-Йорке с главой Национального переходного совета Ливии. Более 50 человек погибли за последние два дня в Йемене в столкновениях между силами безопасности и противниками президента страны. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Рубрика «Диалог на Бродвее», «Кризис симфонического концерта», «Судьба советского лауреата», фестиваль Сибелиуса в Бард-колледж, «Прокофьев» и «Русская Америка». Политика, выборы 2012, Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Эти и другие темы представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Газеты обсуждают новость о том, что кандидатом на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм от России в этом году будет вторая часть дилогии Никиты Михалкова «Утомленные солнцем. Цитадель». Об этом стало известно вчера вечером после заседания российского «Оскаровского комитета». В числе претендентов также рассматривались фильмы Елена Андрея Звягинцева и Фауст Александра Сокурова, которые на прошлой неделе завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. Решение отдать предпочтение «Цитадели» было не единогласным. По данным газеты «Известия», за фильм Михалкова проголосовали лишь 5 из 8 присутствовавших на заседании членов комитета. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
В российский «Оскаровский комитет» входят Владимир Меньшов, Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Карен Шахназаров, Владилен Арсеньев, Сергей Лазарук, Клим Лаврентьев, Николай Лебедев, Лев Анинский, Людмила Савельева, Кирилл Разлогов. Голосование было тайным, и часть участников отдали свои голоса по доверенностям, что вызвало у наблюдателей некоторые сомнения в результате, тем более, что на этот раз у Михалкова были сильные конкуренты. Чем они руководствовались, голосуя за Михалкова? Год от года перед российским «Оскаровским комитетом» встает одна и та же дилемма. Выдвигать фильм, у которого есть шансы попасть в шорт-лист, или тот, который внутри страны кажется самым важным? Иногда это совпадает, чаще нет. Если говорить о проходимости, то она, помимо качества картины, зависит от двух моментов. Наличие, желательно уже к моменту выдвижения, сильного американского прокатчика и доступности для восприятия заокеанской аудитории. На данный момент информации о том, какой американской компании проданы или должны быть проданы права на «Цитадель», нет. «Елену» для проката в США купила сильная американская компания. На экраны в Штатах фильм выходит в начале мая. Продюсер Фауста сейчас рассматривает предложение о прокате от нескольких американских компаний. Если выбирать, кто в США более известен, то с Михалковым может конкурировать Сокуров. Но его «Фауст» не может рассматриваться в этом году, так как по правилам фильм, выдвигаемый на «Оскар», должен выйти на родине в прокат, а с «Фаустом» этого еще не случилось. Почему «Оскаровский комитет» не выбрал Елену Звягинцеву, тоже можно понять, если исходить из логики комитетчиков. Это фильм камерный, скромный, а у российских кинематографистов стойкое убеждение, что американцы в принципе не могут оценить кино, в котором не стреляют. Впрочем, эти соображения не убедили некоторых членов жюри, и решение может быть пересмотрено. Председатель комитета Владимир Меньшов отказался подписывать протокол заседания и, по данным прессы, потребовал физического присутствия всех членов комитета при голосовании, а не передачи некоторыми из них доверенности, как это было вечером в понедельник. Правда, надо напомнить, что срок подачи заявки от страны истекает 1 октября. Прокомментировать решение «Оскаровского комитета» и его собственную позицию я попросила Владимира Меньшова.
Кроме того, что комиссия проголосовала, я не подписал, отказался подписать протокол.
И свои мотивы никаким образом вы пока не будете открывать?
Как? Я сказал. Я считаю, что это неверное решение, которое, собственно говоря, мне никто не мог даже из комиссии подсказать. Но какие аргументы вы за приводите в этой истории, когда нету ни зрителей, ни критики, ни международного признания? По какой причине мы считаем эту картину лучшей? Там есть другие, лучше, на мой взгляд, по крайней мере, чище, что называется. В частности, Елена, Фауст, да, вот, и Николь, и еще там список в эту году как раз хороший урожай.
Владимир Валентинович, а скажите, как теперь будут развиваться события?
Откуда я знаю? Мяч на их стороне. Будем ждать.
С большей определенностью о дальнейшем развитии событий высказался глава гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Прежде всего, он обратил внимание на то обстоятельство, что Оскаровский комитет формировался самим Михалковым и поэтому чувствует себя ему обязанным.
«Цитадель» — откровенно слабый фильм. Меньшов совершенно правильно, значит, заявил, что он провалился в прокате и вызвал очень резкую реакцию критики. Чуть-чуть менее резкую, чем первая серия, но как бы достаточно. Поэтому, это просто нонсенс на самом деле. «Елена» Звягинцева — гораздо более сильная картина, гораздо более сильно прозвучавшая на международном уровне. Я знаю, что с точки зрения Оскаровского комитета именно она была наиболее сильной. Поэтому, я надеюсь, что они это переиграют, но как-то, значит, сильно в этом сомневаюсь. Вот комитет находится, целиком в руках Михалкова, и какие-то там, шевеления становятся маловероятными. Но Меньшову мой респект и уважуха, что называется. Это смело с его стороны.
Глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен о несогласии председателя Оскаровского комитета Владимира Меньшова с решением комитета выдвинуть на премию «Оскар» фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Что касается двух фильмов, по оценкам критиков, имеющих значительно больше художественных достоинств, продюсеры «Фауста» и «Елены» сообщили, что собираются выдвигать их на «Золотой глобус». В отличие от ситуации с «Оскаром», это могут делать сами продюсерские компании. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас главные мировые новости. Предпримет ли палестинское руководство на продолжающейся в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН одностороннюю попытку добиться членства в Организации Объединенных Наций? Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что надежда на то, что этот вопрос будет решен на прямых переговорах лидеров Израиля и палестинской автономии, еще есть. Тем не менее, глава автономии Махмуд Аббас подтвердил, что до конца недели намерен подать заявку на членство Палестины в ООН как независимого государства. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов.
В понедельник президент палестинской автономии Махмуд Аббас известил генерального секретаря ООН, что в конце недели передаст ему официальный запрос на принятие в организацию территории западного берега реки Иордан и сектора Газа в качестве суверенного палестинского государства. Этот шаг идет вразрез с позицией США, ряда других западных стран и Израиля, согласно которой путь палестинцев к обретению государственности лежит через прямые переговоры главных заинтересованных сторон, а не через односторонние шаги на международных форумах. Поскольку прием в ООН нового государства невозможен без согласия всех постоянных членов Совета Безопасности, то демарш палестинцев, видимо, обречен на неудачу, так как Соединенные Штаты обещают наложить на него вето. Убедившись, что его расчет на то, что США и их союзники склонят Израиль к односторонним уступкам, не оправдался, и не желая возвращаться к переговорному процессу, Аббас решил действовать через ООН, говорит ведущий сотрудник Центра Ближневосточный форум Эфраим Карш. По его мнению, стратегическая цель Аббаса заключается не в провозглашении государства, поскольку это невозможно без согласия Вашингтона, и палестинское руководство осознает, что США заблокирует эту инициативу, а в том, чтобы создать такой международный климат, который бы способствовал делегитимизации Израиля. Как отмечают эксперты и как намекает сам Махмуд Аббас, палестинцы оставляют за собой возможность выбрать альтернативу полному членству в ООН, связанную с повышением их статуса в организации до государства-наблюдателя, каково имеется, например, у Ватикана. Это позволило бы палестинцам, среди прочего, предъявлять израильским политикам и военачальникам иски в Международном уголовном суде за действия, которые они квалифицируют как военные преступления, а с другой — не лишиться финансовой помощи от США, о чем в последнее время идут частые разговоры в Конгрессе. Администрации Обамы надобно решать множество серьезных и неотложных внутренних проблем. К тому же через год в стране пройдут президентские выборы, так что Белый дом сейчас вряд ли готовит какую-то новую инициативу в отношении палестино-израильского конфликта, а надеется, что ситуация в регионе после предстоящих событий в ООН сама по себе успокоится. По крайней мере, еще на год, замечает Эфраим Карш. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не теряет надежды на то, что Вашингтону удастся в оставшиеся до речи Аббаса дни изыскать компромиссное решение и избежать печальной необходимости наложить вето на резолюции по Палестине. «Мы находимся в контакте со всеми сторонами», — заявила Клинтон по прибытии в Нью-Йорк.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня в российской столице продолжаются два судебных процесса, которым привели напрямую связанные события. Это дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова и о беспорядках на Манежной площади, которые вслед за этим последовали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Московский городской суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, застреленного в ночь на 6 декабря 2010 года из травматического пистолета. Главный обвиняемый – 27-летний уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Ранее суд уже завершил слушание доказательств стороны обвинения. Были допрошены друзья Егора Свиридова, проведены экспертизы. Сегодня же свои доказательства начнут приводить адвокаты. О том, кого собирается допрашивать сторона защиты и об убедительности доказательств, приведенных прокурорами, говорит Дмитрий Панков, адвокат Аслана Черкесова.
Это очевидцы преступления, сотрудники милиции, дежурной части, которые принимали первый вызов об этом событии, которые как раз и говорят о том, что была массовая драка. Естественно, лица, которые причастны к выдаче оружия. Уже Черкесову лицензию, вернее, на его приобретение. Пока мы не знаем, кого конкретно из свидетелей вызвал суд, потому что пока по нашему ходатайству из списка 12 свидетелей суд принял решение вызывать их самостоятельно. Основной свидетель, по мнению обвинения, которой была госпожа Менчинская, она отказалась участвовать в открытом, так скажем, судебном заседании и предпочла давать показания в условиях, исключающих визуальный контакт. По выражению лиц присяжных, им это не очень понравилось. Я думаю, что ее показания, тем более, что они опровергнуты двумя другими свидетелями, которые в открытую давали показания, думаю, что есть основания, что присяжные им не поверят.
Поводом для драки и убийства 6 декабря 2010 года, по версии следствия, послужило незначительное высказывание одного из футбольных болельщиков. Кроме Аслана Черкесова, на скамье подсудимых находятся еще 5 человек. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сегодня же в 2 часа дня в Тверском суде продолжится заседание по делу о массовых беспорядках на Манежной площади 11 декабря 2010 года. К погромам, которые сопровождались экстремистскими лозунгами, привел траурный марш, организованный футбольными болельщиками в память об убитом Егоре Свиридове. К ответственности были привлечены 5 человек, трое из которых – активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». Дмитрий Аграновский, адвокат одного из подсудимых от «Другой России», рассказал «Радио Свобода» о том, что можно ожидать от сегодняшнего заседания.
Мы будем продолжать изучать доказательства обвинения. Это видеозаписи и фотографии, сделанные на месте происшествия различными средствами массовой информации, также оперативные съемки. Их довольно много. В прошлый раз мы занимались этим всю вторую половину дня, примерно, наверное, с 2 до 6. То, что мы посмотрели в прошлый раз, оно вообще к нашим подзащитным имеет очень слабое касательство. Вот практически никакой динамики, одна статика. Одни разговоры. Видеозаписи, которые бы прям напрямую кого-то из наших в чем-то изобличали, когда я знакомился с делом, я таких не видел. Может быть, мы в день не уложимся, потому что день короткий, а видеозаписей и фотографий много. Грузятся они плохо, показываются, ну, техника, как всегда, подводит.
Сказал Дмитрий Аграновский, адвокат одного из подсудимых от коалиции «Другая Россия». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей. Сразу после нее Европейский суд по правам человека признал судебное разбирательство по делу ЮКОСа несправедливым. Подробности и комментарии в прямом эфире. Сейчас в российской столице 12 часов 30 минут. Новости.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека признал сегодня, что Россия нарушила право ЮКОСа на защиту собственности. Иск против Российской Федерации подали в суд в Страсбурге акционеры компании ЮКОС. Они заявили о незаконности большей части налоговых претензий государства к ЮКОСу и банкротства компании и требуют выплаты компенсации общей суммы 98 миллиардов долларов. В Москве около 100 обманутых дольщиков провели сегодня несанкционированную акцию протеста. Ее участники собрались у здания столичного стройкомплекса, чтобы передать обращение в приемную главы ведомства заместителя мэра Марата Хуснуллина. Чиновник встретился с обманутыми дольщиками и заверил, что власти намерены решить проблему в течение года. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Италии. В сообщении агентства говорится, что рейтинг снижен с негативным прогнозом. Решение агентства принято вопреки недавно одобренному итальянским парламентом плану сокращения бюджетного дефицита. В Йемене тысячи сторонников оппозиции совместно с группой перешедших на их сторону военных вторглись на территорию базы элитной республиканской гвардии в Сане. За минувшие два дня более 50 человек погибли в Йемене при разгоне силами безопасности новых массовых выступлений, участники которых уже 8 месяцев добиваются отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке обсудили возможность возобновления мирных переговоров между Израилем и палестинцами. В США с сегодняшнего дня снимается действие запрета на службу в армии геев и лесбиянок, не скрывающих свою сексуальную ориентацию. Закон, отменяющий подобную практику, президент страны Барак Обама подписал в январе этого года. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Нью-Йорке с главой Национального переходного совета Ливии Мустафой Абдель-Джалилем. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к одной из главных новостей сегодняшнего дня. Верховный суд России меньше часа назад принял решение об отмене приговора и пересмотре дела предпринимателя Алексея Козлова, которого обвиняли в мошенничестве. С супругой Алексея Козлова Ольгой Романовой об этом решении побеседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Сегодня принимал решение судебная коллегия Верховного суда. Мосгорсуд нам привычно отказывает всегда и везде. Верховный суд принял решение все приговоры отменить, все до одного, и направить дело на новое рассмотрение, а мужа под стражей освободить под подписку о невыезде. Что, конечно, нас вполне устраивает, более чем устраивает, потому что это моя единственная возможность публично доказать невиновность моего мужа, публично доказать фальсификацию всех доказательств со стороны обвинения и наказать людей, которые нас заказали и которые исполнили заказ.
Значит ли это, что Алексей Козлов уже сегодня будет дома или нужно пройти еще какие-то специальные процедуры?
Алексей Козлов не будет дома сегодня. Я также не думаю, что он будет дома завтра и в ближайшие дни. Я поеду за ним сегодня вечером. Я прилечу за ним в Пермь, поеду дальше на наш дальний кордон, где он сейчас находится. И мне предстоит еще довольно серьезная долгая борьба за то, чтобы его физически выпустили, потому что в системе ФСИН не признают никаких чьих бы то ни было заявлений, телеграмм и так далее. Им нужно письмо с синей печатью, которое будет идти 2 месяца почтой, что меня совершенно не устраивает, во-первых, что незаконно, во-вторых. Мы прекрасно знаем, есть сотни случаев, когда люди, оправданные или смененные приговорами, продолжают совершенно незаконно находиться в тюрьмах, потому что ФСИН ждет письма. Для них почта важнее суда, главнее суда.
Почему возникло дело против вашего мужа вообще, в принципе?
Мое дело возникло потому, что бывший сенатор, уже сейчас бывший Владимир Слуцкер, пожелал отнять у нас, у моего мужа, акции завода «Искош». То он легко и спокойно сделал, как бы не поднявшийся шум. Акции до сих пор арестованы, насколько я знаю, никому не принадлежат. И там еще предстоит очень долгий процесс. То есть он хотел путем фальсификации уголовного дела завладеть акциями. Но арбитражный суд, славьте Господи, арбитражный суд Москвы и высший арбитражный суд посчитал, что ему нужны какие-то еще документы помимо уголовного дела. И поэтому у нас налицо проявиться.
Вы больше 3 лет добивались отмены обвинительного приговора вашему мужу. Вот когда вы поймете, что победа одержана окончательно?
Когда я пойму? Да неизвестно когда. Я думаю, что это, в общем-то, дело на всю жизнь.
Как вы считаете, распространится ли это, честно говоря, несвойственная российскому правосудию тенденция там как-то смягчать приговоры, пересматривать их на других бизнесменов, которые находятся в заключении, на Ходорковского, на Лебедева? Или это такой частный случай?
Еще вчера я думала, что я первая ласточка. Еще вчера я так думала. Сегодня утром я поняла, что я могу быть последней ласточкой, потому что в Думу в ближайшее время будет внесен пакет, насколько я знаю, президентский, кремлевский, по поводу того, что экономические дела будут рассматривать результаты бюджета в закрытом режиме. Это означает, что мы, наверное, больше и не будем знать подробностей, за что людей сажают. Я буду просто сажать.
Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с Ольгой Романовой, супругой предпринимателя Алексея Козлова, приговор которому по обвинению в мошенничестве был сегодня отменен Верховным судом России. Дело направлено на пересмотр.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас мы возвращаемся к одной из главных, я бы даже сказал, главной теме сегодняшнего дня. Европейский суд по правам человека огласил свое решение по иску акционеров компании «ЮКОС» к Российской Федерации. И это решение таково. Европейский суд признал, что судебное разбирательство по делу «ЮКОСа» в России было несправедливым. Подробности расскажет наш обозреватель Марьяна Трачешникова. Она рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк, я сразу напомню, в чем была суть претензий миноритарных акционеров компании «ЮКОС», которые обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Они считали, что банкротство компании «ЮКОС» и налоговые претензии к этой компании было политически мотивировано и требовали компенсировать все убытки, которые понесли из-за принудительного развала компании. Это было как минимум 100 миллиардов долларов США заявлено. Тем не менее, судьи, которые рассмотрели более чем полтора года назад эту жалобу акционеров, вынесли решение, в котором не усмотрели политической мотивированности в деле. Европейский суд по правам человека не признал действия российских налоговых органов в отношении нефтяной компании «ЮКОС» политически мотивированным. Это следует из решения, а кроме всего прочего, европейские судьи пришли к выводу, что права миноритарных акционеров компании «ЮКОС» нарушались в период с 2000 по 2001, а не по 2004 год, как об этом говорили акционеры. Решение довольно объемное, оно лишь в полдень появилось на сайте Европейского суда по правам человека, и сейчас все его читают, и поэтому даже и комментариев каких-то добиться конкретных на этот счет от участников не удается, они изучают что-то.
Да, Марьяна, мы это понимаем, и я, более того, я скажу, что в 15 часов по московскому времени начнется онлайн-конференция адвокатов ЮКОСа, и трансляцию ее можно будет увидеть на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Но, тем не менее, я спрошу вас, Марьяна, как вы думаете, тот факт, что Европейский суд по правам человека не признал преследование ЮКОСа по налоговому делу политически мотивированным, это, наверное, не то, что ожидали адвокаты ЮКОСа и истцы?
Вероятно, да, поскольку в этом случае у них было бы больше шансов на получение каких-то реальных компенсаций по своей жалобе. А кроме всего прочего, в этом случае, если бы Европейский суд нашел политику в деле ЮКОСа, это бы очень сильно помогло Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые отбывают второй срок, и чьи жалобы также находятся в Европейском суде по правам человека, но не исключено, что их жалобы, которые не были рассмотрены, что в их делах конкретных судьи найдут политику. И поэтому пока вот преждевременно говорить о том, как это решение отразится, нужно изучать...
Жалобы персонально от адвокатов Ходорковского и Лебедева сейчас находятся и приняты к рассмотрению Европейским судом.
Да, там лежат две жалобы. И по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и по второму лежат консолидированные жалобы защиты, но они еще не рассматривались, они лишь скоммуницированы. Первые жалобы признаны, им даже придан порядок приоритета, они признаны приемлемыми, но до их рассмотрения еще дело не дошло.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Я еще раз напомню, что Европейский суд по правам человека сегодня объявил свое решение по иску акционеров компании ЮКОС к Российской Федерации. Он признал, что разбирательство по делу нефтяной компании ЮКОС в России было частично несправедливым. Однако пока об удовлетворении или об отказе в требовании материальной компенсации, а я напомню, это рекордное для Европейского суда сумма почти 100 миллиардов долларов. Пока об этом ничего не сообщается. Полностью решение Страсбургского суда мы сможем донести, так сказать, до наших слушателей в ближайшие буквально часы на сайте Радио Свобода. Оно появится, безусловно, его перевод и в следующих информационных программах Радио Свобода. Накануне сегодняшнего решения Страсбургского суда по правам человека мы попросили корреспондента Радио Свобода в Новосибирске Никиту Каньшина задать жителям этого города такой вопрос. Он связан также и с новостью о том, что российские правозащитники обратились накануне к американскому сенату с просьбой принять так называемый черный список ЮКОСа, список людей, российских чиновников, которым российские правозащитники просят запретить въезд в США в связи с преследованием Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вот в связи со всеми этими новостями, в связи с обращением российских правозащитников, составлением этого списка ЮКОСа, так называемого, и с ожидавшимся решением Европейского суда по правам человека, мы попросили нашего корреспондента задать жителям Новосибирска простой вопрос. Что может заставить российские власти освободить Михаила Ходорковского? Давайте послушаем, что они ответили.
Политическая воля, если они сами этого захотят.
Я не знаю. Все зависит от судей.
Ну, надо убрать всех. Вверху Путина, там вместе с Мишей.
Третья мировая война.
Ой, я этим не интересуюсь.
Затрудняюсь ответить.
О, я в политике не силен.
Не знаю. Ничего. Взятка хорошая.
Не готов ответить.
Понятия не имею, никогда не думал об этом.
Не знаю, наши российские власти ничего не заставят. Мы не за границей живем.
Да, их никто ничего не может заставить, по-моему. Они что хотят, то и делают.
Затрудняюсь ответить. Если всех остальных посадят таких же, за что был привлечен Ходорковский, точно так же посадят за решетку, может быть, тогда очень много коррупции уничтожится.
Трудно на этот вопрос ответить. Как Ходорковский там его освободят, все другого нет. Закон же есть один для всех.
Ой, теперь уже, по-моему, ничего им не поможет.
Одуматься маленько и искать настоящих преступников. Ходорковский, по-моему, не является опасным человеком.
Не знаю. Понятия не имею.
Не могу ничего сказать.
Вот это я не знаю.
Их собственное желание, больше ничего. Ну, еще и подписи собрать с народа. Если уж правительство там начало под него копать, ну, я не знаю, как он сможет выпутаться. Всяко ведь бывает. Сможет он, не сможет, все деньги решают.
По-моему, ничего.
Ничто. Пока сегодня у власти, которые состоят, и премьер, и президент, освобождения не было.
Какое-нибудь народное волнение в момент предвыборной кампании.
А пусть он сидит вообще.
Вор должен сидеть в тюрьме. Потому что воровать меньше надо. Всех олигархов. Всех. Всех. Которые имеют деньги такие, миллионы. Их надо всех садить.
А ничего. Вдруг сидит и выйдет. Это уже дело принципа власти.
Желание.
Но Михаила Ходорковского ничто не освободит из тюрьмы. Это очень хороший человек, я думаю, для нашей России. Во-первых, это он сделал свой бизнес на нефти, свой бизнес сам. А они решили просто забрать власть у него, такой, как Владимир Путин там и прочие другие, посадив его этим за решетку. Но это же он все сам раскрутил. Он нашел, куда продать, кому продать, как это достать. Он вкладывал в это деньги тогда.
Так жители Новосибирска отвечали на вопрос, что может заставить российские власти освободить Михаила Ходорковского. Никита Каньшин для Радио Свобода, Новосибирск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека признал сегодня, что Россия нарушила право ЮКОСа на защиту собственности. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, сегодня освобожден из-под стражи. Верховный суд России отправил дело Козлова, мужа журналистки Ольги Романовой, на новое расследование. В Москве около 100 обманутых дольщиков провели сегодня несанкционированную акцию протеста. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Италии. В Москве на съезде партии «Правое дело» составлен список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ольга Романова победила Мосгорсуд. Алексей Козлов освобожден.
Комментарии экспертов.
Жалоба ЮКОС против России. Чего ждут от Евросуда?
Право автора.
Илья Мильштейн. О человеке, похожем на Бориса Надеждина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России опубликовало уточненный проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В частности, в следующем году бюджетные доходы составят примерно 20%, а расходы – 21,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит примерно 1,5% ВВП. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе сократилась на 6,8%, до 4 672 тысяч человек, а уровень безработицы 6,5% до 6,1% экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца снизилось более чем на 4%, составив к началу сентября 1 327 000 человек. Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился почти на 35% к уровню такого же периода 2010 года, составив 467 миллиардов 200 миллионов долларов. При этом экспорт вырос более чем на 32%, а импорт примерно на 40%. Положительная сальдо внешней торговли России за 7 месяцев года составила 117 миллиардов 600 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем в январе-июле годом ранее. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в августе на 12,7% к уровню июля и на 6,5% к уровню такого же месяца 2010 года, до 920 миллиардов рублей. В целом, в январе-августе объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении увеличился в России на 4,1%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Италии, третий по величине экономики еврозоны. Прогноз рейтинга является негативным. Это решение, как отмечает агентство, отражает ухудшение перспектив экономического роста в Италии, а также свидетельствует о сомнениях в способности правительства страны добиться сокращения государственных расходов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 20 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня в Москве в галерее искусств стран Европы и Америки 19-20 века открывается выставка «Парижская школа». Масштабный международный проект, на подготовку которого ушло 3 года, посвящен сообществу художников нескольких поколений, приезжавших во французскую столицу из разных стран в те десятилетия, когда Париж считался культурной столицей мира, рассказывает Лиля Пальвелева.
Термин «парижская школа» описывает явление, скорее социальное, нежели напрямую относящееся к искусству. Обитатели Монпарнаса первых десятилетий XX века вместе бедствовали, веселились, дружили, однако придерживались разных стилей и направлений. Потому выставка, на которую удалось собрать произведения из самых разных музеев Парижа, Женевы и Москвы, кажется пестрой, распадается на отдельные залы. Наряду с хорошо знакомыми всем именами Пикассо, Модильяни, Шагала экспонируются произведения не менее талантливых, но совершенно неизвестных в России авторов. Слово куратору выставки Наталье Автономовой.
Представлены 56 художников. Это такой большой пласт и около 200 произведений. Мне кажется, что это будет очень важное явление, потому что очень много новых имен. Ну, кто знает Эденбаума или кто знает Моисея Кислинга? Очень узкий круг специалистов. Эта тема только начинает у нас разрабатываться. И мы надеемся, что это будет импульс для изучения творчества этих художников у нас здесь, в России.
Таков Хаим Сутин, в свое время приехавший в Париж из литовского города Вильна, то есть с окраины Российской империи. Нервные экспрессивные работы Сутина в Москве впервые, и это настоящее событие. Страшен его мертвый заяц, распятый на зеленой доске, и не пройти мимо трогательного мальчика певчего, лопоухого, с тонкой шеей. Художник – один из многочисленных представителей парижской школы, покинувших в поисках лучшей доли родные еврейские местечки. Сейчас их работы являются украшением Парижского музея истории иудаизма. Руководитель отдела современного искусства этого музея Наталья Азан-Брюне признается.
Для меня важно то, что они были евреи, они покинули их страны, но это было для того, чтобы обрести себя. Это было первое поколение, которое решило стать профессиональным художником, потому что до их это было очень сложно стать художником в еврейском мире. Но в это время, с конца 19 века и начала 20 века, еврейское общество изменило, и они все выбрали искусство.
Еще об одной особенности выставки рассказывает замдиректора Музея изобразительных искусств имени Пушкина Андрей Толстой.
Мы посчитали, что очень интересно представить, как мастера Парижской школы соотносились с важнейшими направлениями этого времени, 900-910-х годов. И поэтому в одном зале мы, может быть, отчасти рискованно сопоставили произведения Пабло Пикассо и Кеса ван Донгена. Кес ван Донген – один из ярчайших представителей фавизма, ближайший друг Матисса и одновременно очень самостоятельная, очень яркая фигура фавистского сообщества. А с другой стороны, Пикассо, который именно в силу того, что он приехал в Париж издалека, то есть в данном случае из Испании, тоже является, я бы сказал, краеугольной такой фигурой парижской школы. Нам очень хотелось сопоставить еще одну с этими очень разными художниками, сопоставить еще одну замечательную художницу, это Наталья Гончарова. Вы увидите, впервые тоже показываемые у нас гигантские ее панно, ширмы испанки, которые были сделаны в свое время для украшения одного из благотворительных балов, которые часто производились в Монпарнасе. Сообществом. Кубизм, фавизм и их пересечение, их взаимное проникновение проявляется в разных самых вариантах. И один из залов представляет тоже впервые, пожалуй, в такой полноте работы таких замечательных художников, как Елена Этинген, которая вместе с своим кузеном Сержем Ферра финансировала один из самых эпохальных журналов парижского авангарда «Soirée de Paris». И работы Ферра, и работы Этинген впервые в таком количестве предоставлены нам.
Начинается и заканчивается экспозиция двумя перекликающимися большими полотнами художницы, известной по псевдониму Маревна. Название посвящается моим друзьям с Монпарнаса. Работы многих изображенных на этих групповых портретах можно найти на выставке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве в Международном обществе «Мемориал» состоится открытый семинар на тему «Человек советский или современный? Политическая культура и ценности россиян». Политическое устройство России на рубеже 80-х-90-х годов поменялось, но насколько изменились при этом сами люди? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семинар 20 сентября – это уже пятое мероприятие в рамках проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левады в партнерстве с «Мемориалом». В контексте общего разговора о демократии организаторы семинара решили перейти к обсуждению постсоветского общества и постсоветского человека, рассказывает координатор проекта, политолог Евгения Люзина.
Наш семинар посвящен политической культуре и ценностям россиян. Поскольку мы имеем дело с посттоталитарным обществом, изучение политической культуры требует особого внимания к тому влиянию, которое оказала на человека советская тоталитарная система. Очень важно определить характер этого влияния, степень его глубины, понять механизмы социальной и культурной репродукции основных ценностных образцов. Поэтому было решено построить семинар вокруг обсуждения выводов и результатов исследовательского проекта Левада-центра «Советский простой человек».
Что же удалось выяснить социологам? Как изменился человек, современный россиянин, по сравнению с советским периодом?
Несмотря на некоторые первоначальные иллюзии относительно неизбежных общественных изменений, социологи довольно быстро убедились в чрезвычайной устойчивости модели советского человека. Оказалось, что гомосоветику со всеми присущими ему свойствами воспроизводят в возрастных группах, появившихся на свет уже в постсоветский период и, соответственно, не подвергавшихся советской системе пропаганды.
По вашим собственным наблюдениям, в какой степени применимо к современному россиянину словосочетание «человек советский»?
Вы знаете, мне кажется, что эта модель действительно очень устойчива, и мне кажется, что в современном россиянине она очень ясно воспроизводится. кажется. Более того, мне кажется очевидным, что многие проблемы, дефекты нашей современной общественно-политической жизни обусловлены сохранением и воспроизводством в той или иной степени модели советского человека. Например, свидетельством доминирования этого антропологического типа служат такие явления общественной жизни, как слабость и крайне ограниченное влияние гражданского общества, неспособность и неготовность современных россиян объединяться ради общих целей и интересов. С другой стороны, мы наблюдаем сверхзависимость многих людей от государства, отсутствие посредников между государством и личностью, общую примитивность социального устройства. И, несомненно, сохранение этой модели наносит постоянный ущерб всему комплексу ценностей и норм, обеспечивающих обычно формирование гражданского общества. Я имею в виду такие ценности, как уважение к правам личности, интерес и готовность участвовать в общественных делах, социальную активность, социальное доверие.
То есть, на ваш взгляд, демократия невозможна при наличии такого большинства в обществе?
Вы знаете, демократия ведь это процесс определения неких совместных норм жизни. Как писала Ханна Арендт, совместного бытия различий. Она нуждается в построении. А человек советский – это человек адаптации, приспособления, а не конструктивного действия, которого требует демократический процесс. Его жизненная стратегия в целом состоит в том, чтобы приспособиться к давлению извне и выжить. И мы видим, что в России, это принципиально важно, на мой взгляд, разрушение прежних образцов не сопровождалось и не сопровождается какой-либо конструктивной работой по выработке других ориентиров и общественных идеалов, прежде всего демократических. И ни общество в целом, ни какие-то отдельные группы не оказались способны к этому строительству. Однако, как показывает опыт трансформации в других странах, изменения оказываются возможными только тогда, когда элита, более образованные индивиды и группы, более современно настроенные, задаются целью выработки новых образцов, обеспечения инновационного развития, построения демократии в политической сфере прежде всего. И начинают, несмотря на сопротивление власти и общества, реализовывать свои программы. Участвовать в реформировании и создании принципиально новых институтов, а не адаптируются и не обслуживают власть, как это зачастую происходит в современной России. Поэтому перспективы демократии напрямую, конечно же, связаны с тем типом человека, который в России существует. В России более образованные индивиды и группы, те группы, которые могли сформировать элиту, не оказались способными к выработке вот этих новых образцов, обеспечению смены траектории развития, обеспечению инновационного развития. И мне кажется, что это во многом определило неудачу вот этой вот демократической трансформации. Здесь существует непосредственная зависимость между человеком, как Левада говорил, институтов, и тем типом развития, который выбирает общество в глобальной перспективе.
Говорила политолог Евгения Лёзина. На семинаре в мемориале 20 сентября социологи Лев Гудков и Борис Дубин расскажут о проекте Левада-центра под названием «Советский простой человек», а затем состоится общая дискуссия.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит «Час прессы». «Мертвая рука» – новая книга известного американского журналиста Дэвида Хоффмана о неизвестных страницах «Холодной войны» в 2010 году получила Пулитцеровскую премию и только что вышла в России. Ведущая программы Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.